эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей передачи будет посвящен встрече с поэтом и шире литератором Виктором Альфредовичем Кулле. И посвящен, естественно, проблеме слова, я бы сказал, слова человеческого, слова о Боге, потому что, когда в гостях человек, который пишет стихи и при этом... Тысячу извинений, я позволю себе сказать хорошие, но у меня возникает желание, чтобы человек мне объяснил целый ряд вещей, которые я плохо понимаю в сфере как раз словесности. И, может быть, послушайте, давайте я начну, если можно. Значит, для читателей совсем краткая справка карьерно-литературная, потому что Виктор Альфредович возглавлял, когда это было, журнал «Литературное обозрение», потом «Старое литературное обозрение». Но это, мне кажется, для поэта и литератора все периферийно.
Но это я был, что называется, в самом финале, финале советской халявы, то есть вот когда были последние судороги, и журнал, соответственно, помер после дефолта. Да?
«Больной перед смертью потел».
Да, да, да.
Вот некоторые номера, насколько я знаю, носят такой даже легендарный характер, особенно которые вот такие монографические, по творчеству того или иного автора. Так, я понимаю, что, конечно, самое последнее дело просить комментировать то, что вы пишете, но, с другой стороны, ну как, есть священное писание, а комментарий же к нему можно. И комментирует Дух Святой, то есть тот, кто писал, тот и комментирует через нас. Как вы тогда объясните свои слова? Поэт рисует белое на белом.
Ага. В принципе, конечно, это написано в 90-е годы, и это маленький такой кивок Бродскому, белый на белом, как мечта Казимира, да, из посвящения Тонику Вянскому. Но я думаю, что белое, один слой белого подразумевает потенцию, да, белый лист бумаги как таковой, а второй попытку на этом белом листе нарисовать некий адекватный слепок себя самого. Есть такая буддийская притча. К учителю пришли ученики, и он положил лист бумаги, поставив посередине точку. Спросил, что вы видите? Я вижу точку, сказал один. Второй сказал, я вижу жирную черную точку. Третий сказал, я вижу жирную черную точку по самому центру. Учитель заплакал, спросил, почему ты плачешь? Потому что вы увидели жирную черную точку и не увидели роскошного белого листа чистейшей рисовой бумаги.
Так, я, конечно, в полемике с антиклерикалами, которые в основном порицают, что духовенство пьет, торгует, ворует и насилует, я эту вашу притчу с удовольствием использую. Это, конечно, от лица духовенства и верующих большой поклон. Но я так понимаю, тогда скажите мне, совместимо занятие поэзией и литературой с верой?
Я думаю, что совместимо. Я, по крайней мере, я знаю успешные, ну, вопрос А, веры или и Б, деятельности священнослужителя. Вот, да, я знаю примеры замечательных священнослужителей, стихотворцев, это одно, а верующих людей, которые, я думаю, что верующих хороших поэтов гораздо больше, чем неверующих. Это первое. И второе, самое главное, человек, который всерьез занимается этим, и положил на это уже жизнь, то есть уже занимается не самовыражением, не интересничанием, а неким служением, он рано или поздно испытывает себя, чувствует себя в роли медиума. То есть он испытывает некий проходящий, диктующий, там, энергетический, какой угодно поток. Это не значит принадлежность к конкретной конфессии, но он не верит, а знает, что есть нечто высшее, более мудрое, более сильное, более доброе и более разумно устроенное, чем ты.
Я имел в виду простую вещь. Старая латинская поговорка говорила, что жрецы, авгуры при встрече друг с другом друг другу подмигивают и тем самым сигнализируют, что вот там есть профаны, которые думают, что мы, но мы это с тобой понимаем. Я имел в виду, что примерно то же, что вот какой-нибудь юноша 15 лет, который впервые попадает в храм, или девушка, они с благоговением, если есть вера, относятся и к кадилу, и к уборщице с половой тряпкой, и к кафелю свежевымытому. Для них все свято. А священник на это смотрит уже как вот на хозяйство, быт, и попирает этот пол, и в алтарь входит часто даже без трепета. Человек, работающий со словом, он же знает про слово то, что профаны не знают. Означает ли это, что для вас слово, что вы бы не сказали, что Бог – слово? И у вас, кстати, ведь обыграно, не в начале было слово, а в начале был младенческий крик. Означает ли это, что с вашей точки зрения, вот то, чего боятся большинство верующих, высоких слов, таинственности самого языка Священного Писания, а вы тут подмигиваете и говорите, что этого не надо бояться?
Ну, вообще, не надо бояться высоких слов, точно. Не надо бояться, у меня есть еще и такая строчка, то, что мы именуем пафос, было древним греком страданием. Это важно, да? Это, когда говорят, это пафосно, да, то я как-то, ну, нехорошо на это реагирую, да? Это говорит о малограмотности говорящего, как правило. Бояться высоких слов не надо. И другое дело, что высокие слова были замусолены в свое время символистами, которые их профанировали до вот этими бесконечными мудростями, софиями, этими плясками, там, Блока с Белым на Соловьевский, этот самый бэкграунд. Потом высокие слова еще соцреализм густо унавозил, да, и пошла обратно. Но дело в том, что как бы тенденция, которая общая идет, это вообще гибельно для искусства. Двигаться надо своей колеей. Вот для меня чудовищное совершенно. А вообще в искусстве путь движения по линии наибольшего сопротивления – это единственный честный путь. Поэтому, когда мне говорят, что ты пишешь в мейнстриме или не в мейнстриме, по-моему, мейнстрим – это оскорбление для любого пишущего, да? Потому что если сейчас все хальничают и глумятся, и это легко просто делать, значит, уже этого, значит, надо пытаться зарифмовать любовь и кровь так заново, чтобы это снова заиграло.
А в этом нет механичности, что вот мейнстрим, не мейнстрим, потому что я просто как историк церкви скажу, были времена, когда церковь в Европе, во всяком случае, была мейнстримом, были времена, когда отнюдь сейчас что-то немножечко того, немножечко мейнстрима. Если мы будем все время оглядываться и считать себя, а не считать единого, единичного Бога, то мы шею свернем.
Но церковь – это структура, это организация, а искусство – это не организация, это совокупность, культура – это совокупность индивидуальных усилий. Церковь – инструмент цивилизации, культура, а не культура в этом смысле.
Так, это значит, извините меня, на чем же мы будем драться? Я вас только успокою, я не буду бежать в прокуратуру с заявлением, что вы оскорбили мои религиозные чувства.
Культура – это то, что усложняет каждое произведение культуры по Эллиоту, Objective Correlative, да, немножечко изменяет структуру предыдущего, что было сказано до тебя, и усложняет твою картину мира.
А церковь, по-вашему, что-то другое?
А церковь начала с того, что из огромного количества свидетельств о Господе избрала 4. Хотя...
Вы остальные читали?
Да,
которые
конечно.
Не избрала. По-вашему, эти
конечно, я читал то, что до нас дошло. Простите,
это,
они...
Я думаю, это вполне репрезентативный выбор. Евангелие от Фомы 3 экземпляра.
Нет, я имею в виду Апокалипсис Петра, я имею в виду Евангелие от Петра, массу других вещей, о которых даже иногда название сохранилось, или 2-3
вот строчки. Я их все знаю, но это же кич, это же чудовище.
Это не кич, это более древние документы. Значит, вот давайте исходить из следующего. Одним из факторов доказательства подлинности Евангелий является их разночтение. Разные люди по-разному свидетельствуют. Значит, если... В принципе, я вот бывший физик по образованию.
Простите, а вы точно бывший?
Бывший, да.
Физики бывают бывшие?
Думаю, да, потому что я, во-первых, все-таки недоучка. Во-вторых, квантовая электроника слишком серьезная наука. Надо либо всю жизнь в нее вбухать, да, либо все-таки уйти вовремя и понять.
Хорошо.
Да? Окей, но каким-то образом это... Сказалось там,
просто наверное. В какой-то момент вы писали, я читал, о гуманитариях и о том, что они не способны понять вот место незнания в жизни.
Это и, Володя общем, Губайловский
это
писал,
вы цитировали
я перепостил.
Нашего замечательного Владимира Губайловского. Но мне показалось, что вы вполне солидарны и в этом смысле не считаете себя гуманитарием.
Я не думал как-то об этом. Я не хочу вешать на себя... мы живем вот на радио.
Хорошо.
Любая табличка, она ограничивает свободу. Даже табличка «Радио Свобода», она ограничивает свободу людей, которые находятся в этом помещении. Любая табличка. То есть табличка «Я христианин» ограничивает Христа в твоей душе. В моем понимании.
Табличка...
Любая структура, придумана дьяволом. Любовь создана Господом.
А не кажется ли вам, многоуважаемый Виктор, что это ложное противопоставление? Благодаря табличке «Радио Свобода» вы имеете возможность прийти и свободно сказать. В конце концов, противопоставление свободы и свободы – это все равно, что противопоставление поэзии и стихотворения.
Я же пришел не на «Радио Свободы», я пришел к уважаемому мной человеку, которого я знал до этого по сайту. Я пришел не для того, чтобы записаться на «Радио Свобода», а для того, чтобы поговорить с отцом.
Да я пришел точно так же поговорить с вами. Если это интересно одному, это интересно всем. Когда я читал ваши стихи, у меня как раз в голове крутился вопрос о церкви, потому что вы же тоже начали с китча, с пошлятина, что церковь организации, попы администраторы торгуют водкой и шампанским. Церковь – это как стихотворение.
Я вот как раз про то, что торгуют водкой и шампанским, я никогда...
Про черные точки вы разве не на это намекали?
Нет, черная точка, я намекал на то, что человек всегда слаб. Да? И не бывает человека, там католики говорят по этому поводу, кто не погрешим, но в принципе...
Да, безошибочен.
Да. Но проблема-то в другом. Вот я просто не успел закончить, мы отскочили.
Виноват.
Значит, если ты имеешь... Проблема заключается в том, что человек все-таки... в достаточной степени ограниченный приемник вот этой вот информации, милости, мудрости, света, любви и так далее, транслируемой сверху.
Это вам в Литинституте сказали,
нет,
что человек ограниченный?
Нет, я просто знаю, что у меня вижу, например, хуже, чем насекомые. Я не слышу инфра и ультра этих самых.
Вы жалеете, что у вас обоняние хуже, чем у собаки?
Да,
вы хотели бы
хуже,
падать в обморок?
Нет, я не хотел падать в обморок, я понимаю. Я знаю, что есть проблема, когда несоизмеримый сигнал воспринимается слабым приемником, он воспринимается с искажениями. И вот это как раз вот к вопросу о четырех Евангелиях и о том, почему каждое слово должно было быть сохранено и драгоценно. А для удобства отсекли четыре. Вот в тот момент, когда оставили четыре, значит, была густо унавожена почва для возрастания легенды о великом инквизиторе. То есть, когда человек посмел неблагоговейно сохранять все посильные зерна посеянные, да, там как бы неловко ни казались они зафиксированы, а себе для своего удобства решил, нет, вот я могу это отсечь. Правда, скажем, вот отец Костя Кравцов мне утверждает, что есть в таких случаях некая соборная воля церкви, благодать, которая не сходит там на... Но я-то понимаю, что все-таки, наверное, на Константинопольском соборе речь шла о контактах с властью и куске хлеба от императора.
Это тоже чепуха. Вы же переводите Микеланджело, который сказал, что все, что нужно, это отсечь лишнее.
Да.
Вот. Ведь это же ровно тот же самый процесс. Вы пишете стихотворение из четырех строф, вы же не считаете, что пятая строфа...
Христос – это и есть все, что нужно, а дальше все, что остальное – это посредник.
Но
меньше посредников между... Во-первых, первая степень искажения – это то, что ты человек. И человек, естественно, не равна...
Откуда у вас эта информация, что быть человеком – это искажение?
Ну, вот можно я бы все-таки закончил, что первая степень искажения. Да, человек, я думаю, что человек сотворен по образу и подобию, но все-таки человек не в состоянии создать вселенную, только в душе своей, а не извне, да? Там, в лучшем случае, он Давида способен высечь, или пирамиду построить, или, неважно, или суперкомпьютер сотворить, или даже ракету, но не вселенную. Поэтому я все-таки все равно меньше... Творца своего, создателя своего, да, дар всегда превосходит дарящего, да, каким-то образом. То есть неимоверный дар, который я получил, он чуточку может кружить голову, он может приводить к гордыне. Но на самом деле то, что мне передано, это еще только эстафета, это только потенция. Я еще вообще не состоялся. Я думаю, что мы живем, это моя любимая мысль, что мы живем в дне шестом. Что и грехопадение, и вся история змей, яблоко, изгнание и так далее, это все элементы сотворения человека. Человек – это потенция. А дальше ему Господь передал эстафету, и чтобы соответствовать вот той внутреннему отпечатку образа и подобия, он должен, ну, большинство вообще как бы не, об этом не задумывается, но в принципе человек должен совершать постоянный внутренний душевный труд. И тогда, может быть, и то не все. Во-первых, кстати, всем еще потенции разные, а как сказано, один талант, два таланта, три таланта, да? А, может быть, он сразу оправдает возложенное на него Творцом надежды.
Помимо всего прочего, в вашей биографии было, была работа над текстами Бродского.
Да.
И в своем очерке о Бродском вы ссылаетесь на его фразу о том, что сочинительство стихов есть упражнение в умирании.
Это Платона, мысли о Бродского.
Да, прошу прощения. Это нет, у Платона те, кто подлинно предан философии, заняты одним только умиранием и смертью. А тут сочинительство стихов, что все-таки не совсем то, что философия.
Да.
Платон мне, конечно, друг.
Платон изгонял, кстати,
Бродский
из идеального государства.
Благоговею. Рождественские стихи Бродского трижды благоговею преклоняюсь. Но разве не вернее будет сказать, что стихотворчество – это упражнение в воскресенье?
Я не знаю. Я в свое время написал, что есть искусство, лишь борьба со смертью, как и любовь прочнее, чем любовь. Это очень давно было, но мысль... Собственно говоря, о том, что, в принципе, вот и искусство, и, кстати, возвращаясь к теме разницы между культурой и цивилизацией, или культурой и прогрессом, да, культура, вот это усложнение картины мира, прогресс, в том числе и любая схема, кстати, прогресс, сама линейная ситуация отсчета от одной конкретной точки, пусть даже от точки, священной точки Рождества, это все равно вот идея прямой линии, да, это уже идея некоторого более... То есть, грубо говоря, культура по определению дискомфортна. А прогресс нацелен на то, чтобы сделать жизнь более комфортной. Но без баланса между ними, без внутреннего дискомфорта движение прогресса вперед невозможно. Это вот такие вот баланс бабочки между ними должен находиться.
Просто в начале программы вы церковь поместили скорее туда, где цивилизация, а не культура. Там было некоторое противопоставление.
Нет, так вот, цивилизация и культура – это две противоположных вещи. Я церковь... Вот для меня самым волшебным, если говорить о церковной истории человеком, если Бог даст, я все-таки надеюсь книгу о нем завершить для Жизела, это является святой Франциск, который просто учил: будьте подобны Христу. Все. Он ничего не, он не учил. Его уловил мудрый, жестокий и страшный Иннокентий, уловил его в своей сети, создав орден. Предложив титул главы ордена, он отказался от этого, немедля удрал, но идея была отсутствие. Не надо иерархии, не надо посредника между душой и Господом. И без того, а, твоя телесная оболочка является препятствием, б, вербализация, потому что любое слово, перевод с внутреннего языка на словесно, это еще одна степень искажения, да?
Вот с этого я и начал вопрошание-то. Кто это говорит? Может быть, это говорит сантехник, может быть, это говорит бизнесмен, это говорит поэт.
Поэт чувствует бессилие передать то, что ты чувствуешь в своей душе, и даже, в общем, недурно, я смею думать, владея навыками версификации, я понимаю, что я не передаю.
А почему вы думаете, что священник этого не испытывает?
Я уверен в том, что священник...
Ну, хороший именно
священник. Я не смею говорить о каких-то иерархах. Я уверен, что в этом смысле труд батюшки, который просто вот, вот что называется, вот, ну вот реально, который вот работает именно с людьми в своем приходе, и который зерно, вот может быть, всожженную абсолютно душу там до пепла, в которой вообще неизвестно, что тлет, какой-нибудь несчастный, измученный совком, чем угодно, там и бабушки заронит, какое-то там, я не знаю, как-то ее согреет. И это неизмеримо важнее, чем написание любого стихотворения. Есть гениальная метафора в этом смысле. Хлебников и дети. Высший смысл бумаги, я тоже когда писал, сколь не проливай чернил, высший смысл бумаги пишущий Хлебников давно нарыл, когда он нашел в степи и согрел своими рукописями замерзавших детишек. Это важнее.
Из клерикальной хижины я вам скажу, что священник, который работает с прихожанами, это плохой священник. Это, в общем, почти антихрист. Священник работает с Богом и дает Богу работать с собой, а прихожан в каком-то смысле не существует.
Для меня чудовищно звучит фраза с точки зрения «работает с Богом».
Ну а что же делать-то?
Покорствует воле, служит орудием юно, не работает. Работает подразумевает равноправие, да, там работает дирижер с оркестром,
вы еще знаете, кто-то с чем. Да, вот я не думал этого слова, но я скажу, хоть я и священник, конечно, совершенно огрызок, но равноправие, в этом весь кошмар быть священником и шире быть христианином. И вот вы сказали, что образ не может быть больше оригинала. А все-таки я скажу так, вот, ну вот представьте себе, вот есть, там, не знаю, московский Кремль, вот, он, конечно, большой, но ведь...
Есть в Вероне стена с ласточками гнездами, да?
Да, это... Нет, давайте так, вот есть Виктор Кулле, наш сегодняшний гость, напомню, вот, но если... Мы спроецируем нашу с вами беседу, идет видеозапись, и мы ее покажем в кинотеатре типа вот там «Россия», вы будете в 4 раза, даже раз в 5 больше себя натурального на экране. И образы подобия Божие мы с вами, мы больше Бога, потому что Бог не занимает пространства вообще никакого места.
Нельзя в отношении, это же и качественная вещь, понятие «больше-меньше» в сфере качества, как бы, а не количества, от того, что меня изобразить, намалевать на всем земном шаре там огромную рожу, да, там, высеять ее злаками, там, горами, да, от этого не значит, что ты будешь больше.
Да? Вы же помните, наверное, у Джона Донна, вот написано во время холеры, где он представляет себя, ну, это очень древний образ, Адам Кадмон, человеком, который заполняет весь космос.
Да, конечно. Вот. Кстати, это универсальный образ, он же у очень многих древних мифологиях, там, китайский паньгу, да, там, еще что-нибудь такое.
Я это к чему? Что не просто быть священником означает быть равноправным Богу и работать с Богом, вот как токарь работает с болванкой. Быть человеком означает быть равноправным Богу. Образы подобия – это не кот чихнул. Равноправно.
Знаю,
а что мы можем, чего не может Бог? В этом трагизм. Я почему вот
мы
зацепился?
Мы не можем в душе отрешиться от себелюбия.
Да ладно. Да ваш Франциск, любимый. А преподобный Сергий? А то не можем.
А тот же самый Франциск, когда... Он, вот тебе требник, но поддался гнев. Гнев – это тоже проявление себелюбия. В какой-то момент человек слаб. Мы не знаем природы, мы не смеем судить. Мы судим, опять-таки, о некой проекции. И проще, то есть вот в тот момент, когда слово стало плотью и обитало с нами, вот в тот момент, да, для тех, кто был вокруг него, для них, собственно, вера была не нужна, да, они увидели его, ну, кто-то пальцем
вложил. Так здесь и нужна вера. Да?
Нет, вот как раз им не нужно вера, у них было твердое знание, что он был распят, и он воскрес. Один усомнился, сказал, и вложил пальцы, персты в раны, да, но потом они уже видели его, они знали, что им надо было передать веру пастве, тем, кто не видел. Они апостолы. Они знали, они видели его. Это твердое знание того, что точно так же, как я недаром помянул трансляцию свыше, да, мне не надо верить в то, что вот там нет черного ужаса, хаоса, чего-то еще, а есть свет. Я знаю что там есть свет. Какую форму седобородого дядьки на облаке или еще чего-то золотого, неважно в данном случае.
Да я знаю, что есть мохнатобровый, свет. Мохнатобровый лик Творца.
Да, это да. У вас а мохнатобровый лик Творца в данном случае подразумевал Леонид Ильича Брежнева.
Сейчас очень легче. Вы понимаете?
Но какие педагоги могли начертить лик Творца в советской школе?
Это я понимаю.
Ирония, да. Она-то
возьмет. Вы понимаете, со стихотворением... Вот апостолы, вот неважно, Фома или другие, которые вот блаженны, не видевшие и уверовавшие, неважно, они все равно были в состоянии полного ступора все до момента вознесения и еще после, пока, наконец, вот не совершается чудо
да,
Духа.
Да, конечно.
Я бы сказал, что это и не знание, и не вера. В конце концов, что, ну вот, видевший, вот Мария видела Иисуса, она видела вот этого... 4 килограмма кровавый, фиолетовый, окровавленный новорожденный ребенок. Вот. Это что, помогает вере? Это же величайшее препятствие. Поверить. Потому что это нам, вот, о, Владимирская Богоматерь. Это уже как бы стихотворение. Вот. Она видела то, что в основе стихотворения. Слово как таковое, которое не имеет рифмы. Одно слово нельзя зарифмовать.
Она видела не совсем слово. Слово – это проекция. Она видела чудо. Это, а слово – это попытка описать чудо.
Мне просто ужасно понравилась ваша фраза вот, в стихе. Я сейчас ее не воспроизведу, потому что вначале было слово. Нет, вначале был младенческий крик, да? Вот. Вот этот младенческий крик, когда легкие младенцы вдыхают воздух, он начинает этот ужас кричать, потому что до этого не, самого процесса дыхания не было.
В данном случае это можно объяснить. Это тоже давний кусочек из поэмы, да? Но смысл в чем, что... Для нас, опять-таки, есть все равно, наверное, то есть, может быть, я бы сейчас так не написал, все-таки четверть века прошло, да, с момента написания, то есть, ну, как каждый человек каким-то образом живет, развивается, взрослеет и что-то думает, да, но, в принципе, в чем чудо христианства по сравнению, скажем, ну, лично для меня, да, по сравнению с какими-то другими замечательными, и может быть очень удобными конфессиями, чем-то там еще, и неважно, мировыми религиями, как, неважно, как это назвать в данном случае, в том, что вот эта идея Бога, протянувшего руку своему творению, послав Сына, воплотившегося в Сына, то есть вот эта вот идея протянутой руки, вот мне кажется, это символ и сама вот эти вот руки, которые там на потолке Сикстины тянущиеся. То есть вот для меня это и эстафета твоя, и пришествие Спасителя, это тоже протянутая рука. Это не урок... там, не что-то там, воспитательная акция, не что-то там.
То есть не воскресная школа, а школа воскресения.
Да. Это протянутая рука, протянутая с любовью, да, вот это вот важно.
А вы понимаете, к вопросу воскресной школы, меня что немножечко заело, и в том, что вы говорили, и в том, что вы пишете. Вот, что мы живем в шестом дне, потому что поправьте меня, но я понимаю так, что с вашей точки зрения, и она, мне кажется, может быть, я спутал, но, по-моему, вот это довольно типическая для творческих людей позиция, что грехопадение было нужно, потому что без этого не было бы иконы Троицы и так далее.
Нет, я не говорю, что оно было нужно, но каким-то дело в том...
Другими словами, поэту обязательно быть алкоголиком или можно без этого обойтись? Обязательно блудить, как Пушкин или Блок?
Нет, дело в том, что вообще, между прочим, в основе любого сакрального занятия, хотя я осмелюсь в данном случае уравнять поэзию, она все-таки изначально тоже считалась не менее сакральным занятием.
А что же сакральное занятие? Жизнь сакральная?
Ну вот каких-нибудь... Выходили какие-нибудь орфики, пели какие-нибудь священные, что-то еще такое.
Хорошо. А ребенок в песочнице – это не сакральное занятие?
Упорядоченность вокабулы, упорядоченность некого ритма.
Ребенок в песочнице. Два притопа, три прихлопа. Он упорядочивает хаос.
Ребенок в песочнице...
Он же не грешит.
Он не...
Это сакральное
занятие. Что значит грешит, не грешит? Он не ведает, что такое грех.
Ой.
Он не ведает, что такое грех. А вот с точки
зрения... Видно, что вы не учитель.
А вот с точки зрения, скажем, буддиста, да, там ребенок в песочнице, который возьмет и...
Мандалу сделает.
Нет, возьмет и просто кузнечик у крылышки оборвет, он согрешит. Да? Это...
С моей точки зрения тоже.
В общем-то, да, но он же не ведает, что это плохо. Ему интересно заглянуть в устройство мира. И, кстати, ради заглядывания в устройство мира дети могут по неведению совершать страшные вещи. Известно, что детская жестокость может быть страшной. Это не есть хорошо или плохо. Это констатация.
Я думаю, что детская жестокость не отличается от взрослой и не имеет ни малейшего отношения к желанию познать устройство мира. Она, детская жестокость, только в отличие от взрослых, это отражение взрослой жестокости. Взрослая жестокость не является отражением чего бы то ни было. Это просто выплеск ничего.
Почему взрослая жестокость? Я как раз думаю... Кстати, ага. К вопросу о том, что мы говорили, о том, кто больше, кто меньше и так далее. Так вот, я для себя когда-то сформулировал, вслед за Фомой Аквинатом, основу греха. Да? Так вот, самый страшный грех в моем понимании, не конфессионального, там, скорее протестантского, как Бродский говорил, без посредников между собой и Господом, да, в эссе о Достоевском он это говорил, Достоевского протестанты записывают так похоти, это смешно.
Ну, что, кстати, да? Кстати, не безосновательно.
Да. Вот, так вот, так. Самый страшный грех – это поставить себя на место Господа. Это основа гордыни, то, с чего начал Лукавый. Да? То есть попытка как раз вот то, о чем вы говорите, почему я восстал так против фразы, а не внутренне сразу, а работает. Нет отношений начальника, подчиненного. Есть отношения отца и дитя. Отец еще может работать с детем. Дитя с отцом не работает.
Понимаете,
дитя отцу только благодарен.
Я понимаю.
Или капризничает, вот, и вредничает,
вот и
пакостит.
Вот до Христа это, наверное, все правильно. А в Христе, и вот сейчас, вот все эти 2000 лет, вот вы уже не рабы. Я назвал вас друзьями. Вы свои Богу. И в том-то и дело, что поставить себя на место Бога...
Это аванс. Это аванс, потому
вы
что...
Вы ей... бухгалтер?
Нет, это потенция, я же говорю, я предоставил вам возможность быть не рабами, но на вас, вам дана свобода воли, но на вас же лежит и ответственность за это образ и подобие. Вам не дали ренту духовную. Я вот взял, помер на кресте, потом воскрес, а вы теперь уже... А своим, без своего внутреннего душевного труда, вот он положил жизнь, претерпел муки, а ты что?
Послушайте, вот слово «посредник» вы произносите с какой-то особой утонченной ненавистью.
Да, конечно, мы живем в мире посредников, в мире весь 20 век. Это идея превосходства толкователя над Творцом. Христос – Творец, Церковь – посредник.
Да уже 15 лет прошло, забудьте, уже 20 век сдох. В Евангелии апостол Павел говорит, что един посредник – Господь Иисус Христос. И в этом смысле, конечно,
а что? Вот посредник, ну, может, я не знаю, тут мы вдаемся в тонкости...
Должны
в тонкости разговора о Троице, я в этом не могу.
Нет, не будем. Вот. Нет, апостол Павел имеет в виду, что других посредников быть не должно. Но ведь он-то сам тоже был посредник.
Насколько я знаю всяких разных антиклерикалов, начиная там со всех этих ренанских писаний и так далее, его чуть ли не обвиняют в том, что он вот главный исказитель и чуть ли не...
До Ренана, это с начала 19 века пошло. И, кстати, в этом есть какое-то чисто немецкое, потому что концепция зародилась в Германии.
Ну, я думаю,
в этом в начале 19 века. Я думаю, в этом, как есть в современной Германии, какое-то такое немножечко российское ксенофобное отношение к грекам. Потому что апостол Павел грецизировал, видите ли, священное писание. А греки – это что такое? Какие-то ботинки с помпонами, юбки на солдатах. Не взлюбили это немецкие богословы. Если всерьез, то, собственно, обоженье, вот спасение, вот быть, вы призваны, вы сыновья Божии все и дочери Божии. Вот. Но это и есть посредничество. Человек как посредник между Богом и миром. Образы подобны.
А что значит мир тогда? Вот любой философский спор, это, как всегда, 99% это попытка договориться о терминах. Да?
Ну как,
вот
это очень просто.
Что такое мир тогда?
Что такое мир? Мир – это когда мы побеждаем войну.
Нет, что значит мир? Богом и то есть не некой средой обитания, которую он для себя творит, человек, или что?
Творение без человека, творение до человека. Вот первые 5 дней, условно говоря, если мы берем...
То есть человек посредник. Каким образом человек может быть посредником между Господом и коровой?
Я скажу. Вот возвращаясь к тому же образу кино, который на экране. Вот весь тварный мир... Кроме нас, грешных, это огромный белый, поэт пишет белым на белый, это огромный белый киноэкран, и человек, вот тот, кто, для кого этот киноэкран, вот, мы пишем нашей жизнью на белом. И в этом смысле, вот ваш образ равновесности, компенсации, это вот как сказано, значит, вот как Господь сказал, что возьми свой крест и раздай свое имение. Значит, это вот объяснение мне, что я шатаюсь, потому что у меня с одной стороны слишком много, а с другой слишком мало. Вот это положи, а это возьми, и будет нормальное чувство полета, то есть равновесие в движении, а не ступоре. Я это к тому, что вот вы же видите какой-то очень классический, я прошу, поэт по форме, то есть у вас рифмы есть.
Я
поэтому делаю немножко.
Нет, я уважаю верлибру, но для меня верлибра – это высшая форма поэзии, потому что форма, она иногда позволяет где-то... То есть верлибр – это адски сложно для меня написать, а не просто. Да? Для большинства тех, кто пишет современные верлибры, это вот как понятно, да? Это вот разрубить все в столбик, и будет вроде как и стихи.
Да, но я подозреваю, что у меня плохой, скорее, литературный вкус. У меня рифма вызывает симпатию, потому что она, мне кажется, вот чем-то очень как бы отражающим устройство мира.
Я когда-то написал в основу человека. Принципа любви положена рифмовка.
Во, спасибо. Вот, но тогда, возвращаясь к тому, о чем вы говорите, вот то, что для вас, если я правильно понимаю, вот стимул творчества, значит, некоторые как бы вот человек как бы рождается в мир из рая. Вот в раю не может быть творчества.
А вот это, кстати, вот вечная проблема, которая,
вот я об этом спрашиваю.
Которая нас я не ведаю, да, потому что, например, Бродский писал о том, что рай – это идеальный тупик, да?
Непонятно, что.
Там. Или какой-нибудь условный Марк Твен, который ахает, типа, вот, да представьте себе всю оставшуюся вечность сидеть на облаке и тупо щипать струны.
«Путешествие капитана Стормфилда в рай» – гениальное произведение.
Произведение – это гениальное, но, в принципе, вот... Что, но то, что мы что-то не в состоянии представить, не в состоянии понять, это не значит, что... Почему мы считаем, что вот законы природы, законы вот недавно нейтрино открыли еще какие-то бозоны, а почему мы считаем, что мы все сигналы любви, веры, что-то еще, вот сразу взяли и так поняли. Вот гуманитарное послание, оно тоже требует бесконечного уточнения, как и физическая картина мира. На это и работает искусство. Почему мы уверены, что мы взяли раз навсегда истолковали и дальше сидим в этих рамках? Мы не понимаем, что такое рай. Вот была в сущности одна единственная попытка, дерзновенная и недосягаемая, это попытка Данте, да, вот что-то описать. И то у него, мы знаем, что самая популярная книга – это «Ад», и самая лакомая для читателей, а до рая добирается немногие, в лучшем случае, со скукой прочитают.
Ну, со скукой там скучно.
Да.
Но это же означает просто, что Данте не справился с задачей,
если он себе такое ставил. Но остальные даже и не пробовали. Но он честно попытался не зубоскальничать, а передать что-то, что вот как он себе это представляет, не ерничая, не...
Ну, он же сделал одну элементарную ошибку. И я, как женатый человек, хорошо его понимаю. И сам бы такую сделал, но писать рай и при этом больше писать о любимой женщине, чем о Боге, и означает, будет скучно, потому что ты женщину любишь, она твое все, и в ней смысл твоей жизни, а читателю это по барабану.
Ну, дело в том, что я думаю, что и любовь Данте к Беатриче, с которой, как известно, они там не то что близки не были, пары слов не обмолвились, а немножечко отчасти любви Петрарки к выдуманной Лауре, которая на самом деле вообще просто лавр, слава, да, то есть для него при этом Данте был вполне традиционной сексуальной ориентации, известно, что у него было достаточное количество всяких разных...
Слово «достаточное» мне как священнику резко не нравится.
Ну некоторое, чрезмерное. Некоторое количество любовных.
Чрезмерное.
Да, чрезмерное.
Вот, все еще больше единицы, слишком много.
Окей, чрезмерное, да. То есть, по крайней мере, он знал эту сторону жизни, он не был как бы целомудрен, но при этом он, ему нужна была эта идеальная некая любовь, как костыль определенный, как, наверное, там вот всем этим нашим символистам надо было поглумиться над бедной Дмитриевной, создать из нее образ Софии, плясать, однарядившись одному Пьеро, другому Арлекином, плясать вокруг нее свои ритуальные пляски. Да?
А вы знаете, что Шафер Александра Александровича Блока, Сергей Михайлович Соловьев, стал священником?
Да, ну, знаете, конечно. Ну, так ведь он жизнь прошла после... Я знаю, что он с ужасом вспоминал эти вещи.
Да, он умер, Царство Небесное, от голода в Казанской психиатрической. Да, его посадили, конечно. Умер в 42-м. Я потому что, глядя на вас и на ваши тексты, вижу не вот эту вот троицу, Блок, Белый и Соловьев, а глядя на вас и на ваши тексты, я вот, например, слышу скорее Волошина. Места, особенно там, где речь идет о поэме. И глядя на ваш интерфейс, там, прошу прощения.
Мне многие говорили.
Я даже позволю себе процитировать. Большинство поэтов, по-моему, плохо относятся, когда стихи другой читает. Вначале было слово, а на деле был детский крик. Родители глядели на сморщенную, бьющуюся плоть отдельной жизни, не подозревая, как будто ни о чем, и уповая, что будет добр рассеянный Господь к стране, в которой повезло родиться их сыну, где способность повредиться в уме есть способ не сойти с ума. Я понимаю, что это относится не к Спасителю, но, по-моему, все-таки относится к вопросу о том, что Сергей Михайлович Соловьев умер в психиатрической больнице, отец Сергий. Потому что это волошинский ведь размер его поэм, да, вот, России 18-го года и 19-го. Это сознательно?
Да. Нет, я думаю, что Волошин мне нравится, действительно. Более того, меня постоянно как-то втягивали в эти игры. Даже там, я помню, там, мой такой как бы юный последователь, я не знаю, ученик Дима Бушуев, мне посвящение мне было, а мой поэт един Волошин, Максимилиан Львиноголовый, в посвящении мне, да, писал. Да.
Длинноголовый?
Львиноголовый. Да. Прошу прощения. Вот, то есть это такая старая фенька, ну, я не знаю, мне, например, вот Довлатов говорил, что нескромно пытаться себя равнять с Чеховым или Толстым, вот с Куприным мне нескромно себя, с Волошиным
Ну, в общем, я слишком люблю Волошина, я считаю, что это тоже нескромно, но по факту сходство есть. И опять же, какие-то вот волошинские нотки, но не волошинские мысли. Ведь с Богом человек, когда он спит, а бодрствовать сподручней поликалом. Господь забылся творчеством, лукавый присвоил,
да,
быт.
Да, вот это вот я, это недавние стихи, и вот за это то за что я сейчас как-то
отвечаю. Да. Послушай, ну ведь это же цинизм. То есть это соответствует
князь
Богу.
Князь мира сего. Лукавый присвоил быт.
Но Господь, как только это сказал, сразу он кончил быть князем мира сего. Как только назван...
Нет, князь мира сего лукавый, естественно.
Но Господь сатана.
Творец, да. А дьявол как раз посреди.
Вы понимаете, вот Аврааму и другим праотцам действительно вот первый религиозный опыт человечества – это опыт ночных видений.
Да, опыт праотцев.
Да, но на Евангелии начинается дневная эпоха в духовной жизни. Вот, она заканчивается в Гефсиманском саду в ночном. Это его страдание. Вот, а с тех пор вот нам дан свет. Мы живем в свете.
А, ну, мы, я не хочу... Что значит
мы живем?
Что значит мы живем в свете?
А вот хотим мы или не хотим, свет мы... Христов посвящает всех.
Ну, но во время света Христова за два этих тысячелетия человечество стало жить лучше или хуже?
Мне кажется, что сатанизм
для души,
это,
для
мне
души
кажется, что сатанизм это попытка видеть жизнь в понятии хуже или лучше.
Ну, в принципе, да, там, естественно. Нет, хорошо, богаче, беднее, для души светлее. Или тем,
либо живее, что? Либо мертвее.
Так, атомная бомба. Освенцим.
Вы заказываете или предлагаете?
Нет, я не заказываю. Я говорю, что до вот если мы представляем сама по себе идея поступательности какого-то, да, вот что вот была точка отсчета, Бродский говорил, Рождество – точка отсчета, да, там вот. И эта идея, строго говоря, разница между античным сознанием, циклическим, да, и линейной идеей прогресса. Почему-то всегда забываем о том, что прогресс – это... То есть прогресс, наверное, в науке, да, в развитии теории систем, в информатике. Это всегда нечто поступательное. Но в культуре, в искусстве прогресса не бывает. То есть любая культура, она каким-то образом уходит вглубь, она рвши, там что-то еще, но не вверх, вот так вот, не вот так вот, да. Там как-то все сложнее устроено, я думаю. И поэтому я не знаю, что значит вот... Я не уверен в том, что можно жить, опять-таки, вот фраза, что вот Господь пришел, жертвы свои искупил, и... А дальше мы как рантье живем на его жертву, да, вот светом обеспечены на всю оставшуюся жизнь, или что? То есть мы, я считаю, что вот покойный Венечко говорил, все, что тебе осталось, совесть и вкус. Вот совесть и вкус, вот совесть и вкус не позволяют мне относиться к так, что вот однажды была принесена жертва Спасителем, а я буду купаться, так сказать, в лучах его любви на халяву. Мне кажется, что любовь – это внутренний труд. Постоянное движение навстречу миру, навстречу любимому. Это...
С вами никакого патриарха не надо, никакого епископа, вы замените весь синод.
Нет, какого-то...
Любовь – это труд.
Нет, любовь – это труд души.
А нельзя, чтобы любовь – это любовь?
Нет, любовь – это любовь. Но вот для меня любовь – это не... Это не только свет.
А можно, я прошу прощения, вас перебью, потому что одна из лучших проповедей, которую я слыхал, в Новой деревне, где служил отец Александр на Пасху. Но это не отец Александр говорил, а это вот пасхальная Великая Суббота, все на клиросе ужасно уставшие бабульки, потому что там много поется, читается, все уже вымотаны, это вот перед самой ночной службой сидим. И вдруг одна бабулька говорит, вот... И вот так вот говорит, всю жизнь, вот сладкий Господь, и мы как мухи.
Да.
Ну так вот вы в свете. Значит, ну у вас же об этом есть в каком-то переводе, во-первых, Псалма, во-вторых, Микеланджело. Угу. Вот, что ты дал мне в тесноте простор.
Да, во мраке свет.
Значит, свет во мраке.
Да.
То есть мрак есть, но свет отменяет мрак, хотя не освобождает от мрака. Не освобождает... Ну как, технически?
Я не знаю.
Ну вы поэт, у вас
это
есть бумага,
вещи,
это свобода.
Есть некоторые вещи, которые я именно вот ровно, потому что я стихотворец, да, там, я иногда пробалтываю какие-то вещи, смысла которых, может быть, даже иногда я не понимаю. Так было изначально со всей поэзией. Вот я однажды, например, написал, а может, чтобы увидеть свет, достаточно выключить тьму.
Ну это будет насилие.
Ага. А опять-таки вопрос, я не знаю, я знаю, что в этой ситуации я не смею, во-первых, да, я не смею навязывать никому, в первую очередь, читателю свою какую-то картину мира. да, потому что я не Кант, я не Гегель, у меня я не создаю.
Дайте я возьму паузу и прочту
картину универсума, да?
И дайте я прочту ваш перевод из Микеланджело. И если вы посмеете сказать, что это не создание картины мира, то я повешусь. Себя утратить муки нет жесточе. Ответствуй, отче, кто сумел, словно тать, в грудь проникнув отнять, талант и волю просочась сквозь очи. Ответствуй, отче, кто посмел, не касаясь, сердца смять, словно плод. И за что наказание? Не любовь ли грядет, чтоб тесноту мою пространством распирать, а ну, как через край плеснет? Это что, не картина мира?
Это картина... соприкосновение с миром, ошеломление от волны любви, с которой встретился, и ты еще неизвестен. Кстати, вот к вопросу про внутренний труд. Труд ведь не над чем-то там, над удержанием любви. Труд над собой, чтобы быть достойным, соответствовать этой любви, не разочаровать ее, чтобы чудо, хрупкое чудо, которое тебе даровано, не разрушить.
А вы, наверное, помните, что и Микеланджело в оригинале. А что это за картина мира, в которой есть край, за который боязно, что любовь выведет тебя за этот край?
А, кстати, ой, еще
у
вот
него, по-моему, близко по поводу к тексту. Этого,
это же, да, это близко к тексту, а я напомню перевод Андрея Андреевича. «Я пуст, я стандартен, себя я утратил, создатель, создатель, создатель. Ты дух мой похитил, пустынно обитель, стучу по груди пустотелой, как дятел, создатель, создатель, создатель» и так далее. Да? Совершенно другая мысль, на самом деле. По-моему.
Ну, ваш перевод почти подстрочный, я должен сказать, потому что я посмотрел итальянский
Я отказался от «Одио, Одио, Одио», да, потому что это как бы...
С русским никак.
Да.
Так в вашей картине мира все-таки вот можно работать с Богом?
Я высказываю...
А есть смысл жить и не выходить за край? Разве это будет жизнь?
Нет. Любой стихотворец всегда выходит за край. Это да. Любое вот стремление заглянуть за грань, это, в принципе, поэзия, это огромный центробежный в каком-то смысле процесс сознания, ускоритель сознания, как любил говорить тот же самый Бродский. И, ну, в некоторых сферах иногда бывает, что человек находит тонкое удовольствие в том, чтобы вовремя остановиться, да, а в некоторых случаях как раз дерзость заглянуть за край, как условное там цвет, то есть довести мысль до конца и дальше, как условно Цветаева, тот же Бродский, там, как все романтики поголовно, да, там, в принципе, это признак крови, еще и постоять на краю бездны и полюбоваться, но, как известно, если долго вглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя.
На этом я вынужден закончить нашу программу. Нашим гостем был Виктор Куле. И еще раз отсылаю к его стихам, переводам псалмов, о которых сегодня не удалось поговорить, но которые в интернете, в сети есть. А закончу я стихотворением, которое наш гость написал с подачи другого известного поэта, отца Стефана Красовицкого, и которое очень-очень коротенькое. «Черт горд, Бог строг». Всего вам доброго. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения».
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жало?
В «Поверх барьеров» в рубрике «Красное сухое» разговор об алкогольных пристрастиях русского зарубежья. Что и как пили в 20-е годы в Берлине, Париже, Стамбуле, Праге.
Есть у малоизвестного русского поэта Николая Алла, который жил в Харбине, в Китае, замечательная строчка, которая как бы связывает вообще алкогольную тему с темой изгнания и показывает, что хоть страна и определяла какой-то выбор, но в целом это было все-таки питье от ужаса, от тоски и от безысходности. «Я выпил стакан эмигрантской отравы».
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».